Величайший русский подвижник, основатель Троицы Сергиевой Лавры и один из самых известных православных святых – Сергий Радонежский. Всенародное почитание преподобного на протяжении столетий отражалось в традиции строить храмы и освящать престолы в его честь. В XIV веке преподобный Сергий Радонежский посетил Нижний Новгород, чтобы примирить местных князей. Этому событию, а также 700-летию со дня рождения преподобного, посвящена историко-документальная выставка, которая открылась в середине ноября в нашем городе.
Разрезан небо пополам, закат багряной полосою, и над российской землею свет тихой славы воссиял.
Сергиевские храмы, пределы и их священнослужители на Нижегородской земле. Так называется эта выставка. Она уникальна тем, что за полгода историки смогли найти не только сохранившиеся, пусть даже ветхие церкви, но и те, которых уже нет. Остались лишь старинные фотографии, а иногда только чертежи. Бывает и так, что храм стоит один в чистом поле, а жилых деревень вокруг нет на многие километры.
В крупных населенных пунктах жители даже и не знают историю своих православных приходов. Это и село Черное, сегодня территория города Дзержинска, храм утраченный, и в городе Павлове утраченный Сергиевский храм, и в городе Богородске утрачен храм, где был предел в честь преподобного Сергия Радонежского. Таким образом, мы подняли те пласты информационные, которые постарались наложить на современную карту Нижегородской епархии. Нужно сказать, что инициатором вообще появления подобного проекта является наш владыка Георгий. В рамках разработки проекта «Сергиевская свобода» было озвучено вот это пожелание об изучении данной тематики. И наряду с музеем имени преподобного Сергия Радонежского на Бору, наряду с восстановлением конкретных храмов, было понятно, что очень много фактов, о которых мы еще не знаем. И количество даже этих церквей, оно неизвестно.
Конечно, 52 храма, которые удалось обнаружить, это лишь небольшая часть святынь, связанных с именем преподобного Сергия Радонежского на Нижегородской земле. Материал для выставки собирали в буквальном смысле всем миром.
Люди бескорыстно, безвозмездно помогали. И фотографы, и люди, кто делал электронную версию этого проекта. Это все было сделано от души, от сердца, бескорыстно. Помощь, она была и консультативная помощь, и молитвенная помощь, потому что по-другому осилить такое было бы, наверное, сложно. И огромное спасибо нашим архивистам, которые нам помогали в поиске и в собирании этой информации, позволили нам скопировать ряд уникальных документов. И нужно сказать, многие из этих документов никто никогда не брал в руки и никогда не видел. Это было открытием для всех.
Совершенно случайно были обнаружены уникальные старинные хромолитографии, на которых изображен святой в разные периоды жизни. Небольшая книга с этими иллюстрациями легла в основу ознакомительного рассказа о преподобном Сергии Радонежском.
В Сормове было построено здание церковно-приходской школы, в которой был освящен домовый храм имени преподобного Сергия Радонежского. Конечно же, преподобный Сергий всегда почитался монашествующими, так как он является покровителем дома для монахов. И в древнем Вознесенском Печерском монастыре существовал храм и предел в честь преподобного Сергия Радонежского. Сегодня он восстанавливается в подклете Успенской церкви. И на территории Благовещенского монастыря Сергиевский храм. Храм у нас и в Понятаевском женском монастыре в XIX веке освящался престол в честь преподобного Сергия Радонежского. То есть вот эта традиция, она существовала на протяжении нескольких столетий. На территории Поволжья существовали небольшие скиты, подворья. Троица Сергиевой Лавры – это не только поселок Копосово, который сегодня вошел в состав Нижнего Новгорода, но и многие другие храмы возникли. И даже уездный центр и сегодня рабочий поселок – город Сергач. Изначально он имел название село Сергеево. И связано это было с тем, что там был храм в честь преподобного Сергия Радонежского. И первая улица в этом селе называлась Сергиевская. И только позднее, указом Екатерины, этот населенный пункт стали называть Сергачом.
Выставка открылась во Дворце культуры железнодорожников, но задержалась там лишь на 2 дня. Дальше она сама будет искать своих посетителей и гостей. Экспозиция передвижная. Вскоре она поедет в Арзамас, Кстово, Набор, Дивеево. Ближе к осени 2015-го выставку можно будет увидеть в вузах Нижнего Новгорода. Это просветительское путешествие продлится почти 2 года.
Икона – это молитва в красках. Икона, она позволяет обращаться через образ на иконе к первообразу. То есть вот икона для этого создана.
Видимо, есть на Городецкой земле что-то необыкновенное. В нелегкие 90-е годы здесь открылась мастерская, в которой художницы городецкой росписи стали писать иконы.
Но мы постарались возродить письмо, как писал Андрей Рублев. Подняли технологию иконописи, иконографии. Не живописи, а вот именно иконографии. Она пишется яичной темперой и пишется плавью. То есть выплавляется не натуральное лицо, не живое, а такое графичное исполнение. Поэтому и называется иконография.
Освоить старинную технику совсем непросто. Николай Николаевич Карасев, руководитель мастерской, много ездил, искал, исследовал, учился сам и учил художниц.
Иконопись от городецкой росписи отличается в корне. Там вообще совершенно нет ничего похожего. И пришлось учиться заново. И учились мы по литературе. Приезжал к нам из Благовещенского монастыря, из Нижнего, художник. Показывал, как вот плавью писать.
И холсты, и краски, и лакирующее покрытие в этой мастерской художник делает сам. Все согласно древним традициям.
Мы пишем не по доске. Мы сначала грунтуем ее до 12 слоев левка с промежуточной поволокой. То есть там ткань приклеивается, хлопчат, бумажная ткань. Как бы армируются все эти слои левкаса. И поэтому получается он такой вот крепкий, чтобы не потрескался, не облетел раньше времени. Вот рисунок мы по прорези переводим на доску и пишем сусальным золотом. По канонам, то есть по правилам. Обязательно вот должны быть шпонки, доска липа используется для икон. И обязательно должно быть вот это углубление. Это называется ковчег. То есть вот там в ковчеге изображен святой, он изображен на небесах. То есть это небесные. А вот эти поля – это земное. А вот нимб изображает святость, то, что это святой изображен. И зачастую нимб выходит из ковчега. То есть этот святой своей святостью выходит с небес на землю. Сусальное золото, когда положили, вот уже начинаем писать темпер яичный. Краску яичную темперу мы сами готовим перед работой.
Краски готовятся только на один день. Если яичная темпера высохнет, ее ничем растворить невозможно. Сначала замешивается так называемая эмульсия.
Берем желток, чтобы не попал туда ни белок, ни пленочка. И разводим пивом с водой. Пиво мы берем, которое без консервантов. Потому что раньше на Руси разводили квасом. Вот наиболее идентичный тому напитку пиво, поэтому вот мы его и применяем.
Эмульсия смешивается с разноцветными пигментами и получаются краски. Теперь художник как бы выплавляет на иконе облачение и лик святого. Процесс это длительный, но, наверное, самый необыкновенный.
Яичные темперы выплавить, чтобы лик, до 30 слоев краски наносим. Это получается от темной краски к светлой, с постепенным добавлением белил. Как будто проявляется лик. Это вот такая техника письма, и надо обязательно, чтобы был плавный переход в складках или там в лике от темной к светлой. Чтобы не было границ вот этих, вот это, в этом вот тонкость, в этом сложности, в этом мастерство какое-то.
Старинные традиции соблюдены во всем, ведь каждая из них имеет особый смысл и значение. Когда икона написана, ее покрывают специальным маслом.
Никакие мы современные лаки не применяем. Опять же, придерживаясь вот этой старой технологии, исключительно льняным маслом. Масло льняное наливается тонким слоем в сосуд. Оно должно поймать 40 солнечных дней. Оно уже такое густое, прозрачное масло. И вот его мы и втираем в икону. Она у нас лежит под стеклом, эта икона. А потом выставляем ее на открытую полку. И опять же она 2-3 недели, почти месяц, должна выстоять.
Иконопись – дело неторопливое. От эскиза до готовой работы может пройти до 6 месяцев.
Вот такой длительный процесс сушки вот этого масла льняного. Но это того стоит, потому что основная масса икон до наших времен дошла, там 17-18 век, они темные, потому что было очень много скорописей. Много писали икон. Надо было быстро сушить масляное покрытие. И стали применять олифу. Ну, буквально за сутки она высыхала. Икону быстро писали, быстро сушили. И поэтому вот основная масса таких икон, они потемнели. Очень черные, что даже изображений порой не видно на них.
Екатерина Бушуева – одна из молодых художниц мастерской. Самая масштабная ее работа – икона «Собор всех святых земли Нижегородской». А сестры-близнецы Наталья Носкова и Галина Ворожейкина на фабрике уже 37 лет. Сначала работали в мастерских городецкой росписи, теперь вот уже 12 лет пишут икону и учат ремеслу молодых художников.
Перед тем, как работать с этим, обязательно молимся, просим у Бога помощи, а просящему всегда дается. И есть такое поверье, и мы в этом уже убеждены, что руками иконописца водят ангелы. Через нас просто ангелы пишут это все образы.
Наверное, поэтому художнику ошибиться невозможно. Есть среди многочисленных работ Натальи и особенная, самая дорогая для нее.
Мы нашли этот образ Богородицы «Неувядаемый цвет». Ну, он символизирует образ чистоты и непорочности Богородицы. У нее скипетр в руках расцвел, и он изображен с цветами. Младенец там на престоле стоит в царских одеждах. И мы с Николаем Николаевичем углядели, что там цветы нарисованы, но как вот раньше мастера-художники городецкой росписи на прялках писали такие цветы. То есть и городецкая эта роспись пошла вот именно с этих форм цветков. Мне кажется, эта икона будет как бы нашей мастерской визитной карточкой.
Здешние художники лично не знамениты, зато их работа известна по всей России и за рубежом. И в храмовой иконе, и в мерном образе для младенца есть удивительная божественная сила, которую получается перенести на холст стараниями этих мастеров.